Алло, вы в эфире.
Доброе утро, Леонид.
Здравствуйте.
Доброе утро, это Пинхас Толомский.
О, здравствуйте, Пинхас, я очень рад вас слышать. Вы знаете, даже, честно говоря, и надежды большой не было. Я знаю, что вы сейчас находитесь в России, а связь там, к сожалению, не самая лучшая. Но вот видите, все-таки дозвонились, и это радует. И, друзья, я хочу напомнить вам, что с нами сейчас израильский раввин Пинхас Толомский, который рассказывает нам об истории евреев. И я надеюсь, что сегодня мы услышим следующую главу этого повествования. Пожалуйста. Алло.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Леонид. Итак, мы, наша следующая как бы глава – это отношение евреев со страной Израиля. Вообще, сегодня день 9 ава, я как бы даже, когда мы планировали передачи, не думали, на какие дни точности они впадут. Но действительно, сегодняшняя тема, она и по ходу нашего рассказа, и она очень связана с 9 ава. И это отношение между еврейским народом и страной Израиля. Надо сказать, что эти отношения очень особые, совершенно не такие, как у всех остальных народов. Дело в том, что у всех остальных народов есть такое выражение «родина-мать». То есть для всех народов страна – это то, что рождает народ. Ну, вот, например, у, скажем, для американцев это особенно чувствуется, как бы, тот, кто родился в Америке, он есть настоящий американец. Но для других народов это не так формализовано, но тем не менее исходно всякий народ формировался в ходе своей собственной жизни, исторической своей страны. Там, скажем, французы, это соединение бывших галлов и там бывших франков, которые формировались именно в ходе истории Франции. Русские отделились от украинцев или от белорусов тем, что у каждого была своя национальная история и своя страна, ее государственность, ее войны и захваты, и ее исторический ход формировал эту страну. То есть страна рождает народ. И это совершенно нормально для всех народов. А вот у евреев это иначе. Дело в том, что в еврейской традиции нет фразы «родина-мать», которые есть у всех других народов, не сидя в России родина-мать, или в Германии Фатерленд, там, или во всех других странах. А у евреев иначе. В еврейской традиции страна Израиля называется не матерью еврейского народа, а его женой. То есть отношение между народом и страной – это отношение мужа и жены, а совсем не отношение матери и ребенка. И в этом плане важно, что еврейский народ сформировался совсем не в своей стране. Народ формировался в Египте. Исход из Египта – начало нашей истории. И поэтому еврейская традиция видит историю народа так же, как историю человека. Скажем, когда у нас есть праотцы Авраам, Исхак и Яков, у них начинается история народа, а дальше Яков и его семья уходят в Египет. И это мыслится в еврейской традиции как аналог зачатия. С этого как бы вот начинается создание народа. Дальше еврейский народ в Египте умножается, увеличивается, и это беременность, когда растет постепенно ребенок. Дальше начинаются родовые схватки, и это казни египетские. Затем море расступается, как бы вода отходит, и народ рождается. То есть поразительным образом сама история рождения народа видится и описана в Торе, и описана в еврейской традиции, в точности как и рождение человека. То есть народ – это одна большая общенациональная личность. И дальше, когда народ рождается, ребенок, когда он родился, он идет учиться. И поэтому еврейский народ идет на гору Синай, получает Тору, получает учение, учится. А затем ему надо жениться. И вот жениться-то он должен на стране Израиля, на Эрец-Исраэль. И именно 9 ава был первый момент, вот первый 9 ава в истории, когда еврейский народ побоялся жениться на Эрец-Исраэль, побоялся идти завоевывать собственную страну. И нам рассказывает Тора, что Моисей послал разведчиков, 9 ава они вернулись и сказали, что нет, мы боимся идти эту страну завоевывать, там великаны, там страшно, там трудно, там проблемы, давайте-ка мы лучше будем ходить по пустыне. Пустыня гораздо лучше. Пустыня нас кормит, с неба спускается манна, в пустыне у нас облака славы божественные нас защищают, одежда не ветшает. В пустыне мы как в учебном заведении. Так, вот мы сидим в школе, в Ешиве, мы там и хотим сидеть. И это было, с точки зрения Всевышнего, это было ужасным преступлением. И еврейский народ был осужден действительно все то поколение, что оно вымерло в пустыне и не могло пойти дальше, и только их дети могут пойти дальше. Потому что цель существования еврейского народа. Мы говорили в прошлый раз, что еврейский народ – народ, который рождается из идеи, народ, который рождается от определенной цели. Так вот, цель существования народа не только в том, чтобы еврейский народ учил Тору, и не только в том, чтобы еврейский народ соблюдал заповеди, субботу и кашрут, а чтобы еврейский народ исправлял человечество, чтобы еврейский народ дал свет человечеству. Это мы обсуждали уже в прошлый раз. Так вот, давать свет человечеству еврейский народ может только в браке со страной Израиля, с Эрец Исраэль. Когда еврейский народ заключает брак со страной Израиля, то рождается в этом браке мессианский свет для человечества. И поэтому главное влияние, которое еврейский народ оказал, Библия, это книга, полностью написанная в Израиле. Это книга, которая описывает еврейские проблемы, жизнь в своей стране. И именно эта книга повлияла на человечество. Еще поразительный факт такой, что вот книга, которая как бы очень национальна, все герои, евреи, все действующие лица, все авторы, и описывает, собственно, еврейские проблемы. И именно она послужила продвижению человечества. Потому что вот брак еврейского народа со страной Израиля, это и есть то, что рождает мессианский свет. Поэтому как бы еврейский народ имеет задача пойти в страну Израиля, построить там свое правильное общество и через это повлиять на мир. И вот 9 ава является в этом смысле именно днем теологического разрыва и разрушения храма и изгнания, потому что когда еврейский народ находится в диаспоре, то он может сделать очень много. Евреи вполне талантливый народ, очень много могут сделать, и замечательных открытий, и замечательно продвинуть экономику, и замечательно продвинуть культуру окружающую. Это мы все делать можем даже в диаспоре. Но настоящую еврейскую реализацию можем реализовать только в своей стране. И поэтому евреи, даже если они живут в диаспоре, для них очень важно вот эту связь со страной ощущать. Эту связь не только с прошлым, это связь с будущим, это связь с своей задачей. Если человек связан, ощущает себя, вот связь со своей задачей, с мировой задачей, не только как индивидуальная личность, но как общенациональная личность, то тогда у него появляются жизненные силы, тогда он гораздо более, может гораздо более сильно повлиять на мир, гораздо больше сделать. Не всякому удается жить в стране Израиля, это имеет большие сложности, и часто люди живут вне страны Израиля, потому что они просто не могут найти себе соответствующую работу, которая есть у них в диаспоре, или соответствующий статус. Но очень важно эту связь сохранять, потому что связь, она только не дает евреям жизненность. И вот это вот ощущение, это вся идея, что еврейский народ – это общенациональный организм, эта идея очень-очень важна. Ведь что такое вообще религия? Монотеизм. Мы обсуждали уже в прошлый раз, что религия – это ощущение жизни как диалога с Богом. Все, что я делаю в жизни, это то, что я хочу сказать Богу. Это мои слова, которые я Богу говорю. Я говорю с Богом не в молитве, я говорю с Богом в жизни. В моих действиях, в моих поступках, в моем творчестве, в моих открытиях, в моих решениях, в моих реализациях. Это я говорю что-то Богу. А то, что со мной случается, то, что окружающий мир мне говорит, это и есть то слово Бога, которое я должен воспринять из этого окружающего мира. И это и есть главный принцип как бы религии, монотеизма, что жизнь ощущается как диалог с Богом, в который мои действия. Это мои слова Богу, а то, что происходит со мной, это слова Бога по отношению ко мне. И это, безусловно, есть и в христианстве, и в исламе. Это то, что из иудаизма прошло всему человечеству. Но в иудаизме, кроме этого, есть еще один уровень. Кроме индивидуального диалога с Богом, есть еще национальный диалог с Богом. И в этом общенациональном диалоге с Богом те слова, которые мы Богу говорим, это наши действия как народа. А то, что с нами происходит, это слова Бога по отношению к нам. Иногда эти слова бывают очень тяжелые, иногда эти слова очень трудно понять. Но если мы перестанем воспринимать нашу историю, нашу жизнь, диалог с Богом, мы потеряем смысл в национальной жизни. И в этом плане даже катастрофы, или 9 ава, которая была огромной катастрофой, когда не просто был разрушен храм, здание, это было разрушение еврейского государства, это было изгнание евреев из страны. Кстати, число погибших за все три восстания против Рима, которые были в то время, в 70-м году, в 115-м году восстание диаспоры, в 135-м году восстание Бар-Кохбы, число погибших оценится в 2 миллиона человек. То есть цифры сравнимые даже с катастрофой Второй мировой войны, а евреев тогда было гораздо меньше, все-таки там было около 6 миллионов евреев. Тогда тоже треть народа погибла. Но даже все эти катастрофы, они тоже являются частью этого нашего диалога с Богом. Потому что наша задача как народа – это исправить человечество, повлиять на человечество. И иногда бывает, что очень тяжелые вещи, очень кровавые вещи, и стоящие огромные цены, в которых мы, тем не менее, должны что-то понять, должны продвинуться и сказать что-то очень важное человечеству. Вот если мы это осознаем и можем это сказать, это наше еврейское слово человечеству, через восстановление государства, через восстановление еврейской задачи, через реализацию еврейского света миру, тогда мы обретаем жизненность. Если мы просто воспринимаем катастрофу как нечто ужасное, из которого нет выхода, то мы теряем собственную линию существования. И в этом смысле нам важно ощутить свою личность, не только как личность индивидуальную, но и как личность общенациональную, с одной стороны, как нашу историю, как диалог с Богом. И тогда у человека возникает совершенно другой уровень ответственности. Человек ответственен не только за себя, не только за то, что он сам делает, а за то, что делает еврейский народ. То, как он ведет себя, как часть народа, куда он направляет этот народ. И это первая очень важная вещь, которая возникает в повышении этого уровня ответственности. А второе, что очень важно, это восприятие катастрофы, которая с нами происходит, день 9 ава, день памяти о катастрофе, которая была 2000 лет назад, как ту энергию, которую мы должны передвинуть на добро. То есть мы не можем и даже не должны давать объяснение катастрофе. Мы должны понять, что из ее энергии можем взять, чтобы правильно продвинуть человечество.
Одну и себя, простите, и навечного человечества. Одну
секундочку. Вот это очень важная вещь, которую мы учим и из диалога Бога и еврейского народа, и из еврейской связи со страной Израиля, и из катастрофы 9 ава.
Одну секундочку,
сегодня.
Спасибо вам большое. У нас есть тут звонок, может быть, это вопрос к вам. Алло, говорите, пожалуйста.
Вы удовольствием.
Алло, здравствуйте, у меня есть вопрос.
Пожалуйста.
А скажите, что такое мессианский свет? Вы два раза сказали это.
Пинхас, вы можете объяснить?
Знаете, ваш вопрос очень важен, и я, пожалуй, это такая очень важная вещь, я когда-то ее поставил на отдельную тему, но в одном слове, вы понимаете, что Библия, например, продвинула все человечество и дала ему духовные ориентиры. Это один из элементов мессианского света. Мессианский свет – это тот духовный, тот свет, который евреи могут продвинуть человечество. Бог поставил перед человечеством задачу продвигаться, потому что, конечно, Бог мог бы сам, так сказать, привести человечество к счастью, но только если человечество само движется, только тогда оно действительно приобретает полноценное счастье, полноценное существование. Поэтому один из главных элементов жизни – это то, что мир сам продвигается. Вот продвижение мира, помощь миру в его продвижении – это и есть мессианский свет.
Я